говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — гость программы правозащитник Владимир Буковский. Первые книги, сформировавшие характер и мировоззрение. Первый самиздат — «Диссидентская бывальщина. Как советские подпольщики повлияли на Запад». Почему провалился суд над КПСС? Владимир Буковский в «Поверх барьеров». Впервые в эфире 27 мая 1999 года.
«Свобода», у микрофона в Праге Иван Толстой. Гость «Поверх барьеров» – правозащитник, публицист Владимир Буковский.
Владимир Константинович, есть ли какое-нибудь событие или книга, или разговор в вашей жизни, в вашем прошлом, что вас сформировало разом? Или все-таки это был какой-то длинный процесс?
Процесс был не длинный, но это был процесс. Я сформировался к 16 годам, в общем, в основном мировоззрении. Дальше уже были уточнения. Принципиально нового я после 16 лет свое мировоззрение не создал. Шло уточнение. Книги были, конечно, я читал книги, много книг. Но не было такой книги, которая бы меня сформировала, как бы сделала. Были книги, которые на меня произвели сильное впечатление. В частности, как ни странно, было и «Думы Герцена», я прочел в 15 лет. Произвело он довольно сильное на меня впечатление, потому что он аналитик, он как бы свободно думающий человек. Понимаете? То, что он там увлекался социализмом, это как бы из книги особенно и не следует. Да и главное, и не важно. А то, что он умел абстрагироваться, рассуждать свободно на любую тему, критически относиться к чему угодно, да, это мне импонировало. Так что эта книга в 15 лет на меня произвела впечатление. Тем более, что он не любил Маркса, это мне тоже импонировало. Он называл марксистов «серные черти». Как ни странно, у нас с ним судьбы в этом смысле похожие. Да? То есть, он тоже кончил жизнь в Англии, и я ее кончаю там. Я, правда, журналов не издаю.
Вы один из создателей самиздата. А первый ваш самиздат прочитанный?
Первый мой прочитанный самиздат – это стихи были. Сначала самиздат же начинался как литература. Это был Пастернак, Мандельштам, Ахматова, вот такие вещи, да. Это был первый самиздат. Потом самиздат стал политическим, а вначале он был литературой. Это были в основном запрещенные поэты.
Скажите, а поэзия запрещенная тогда делала читателя ее антисоветским?
Конечно, нет. Она делала его антисоветским в силу того, что ты знал судьбу этого поэта. Ты знал, что вот это конкретное стихотворение, которое вроде бы никого не трогает, запрещено, и за него дадут 7 лет. Это очень сильное впечатление давало, да? Мы же начинали с чтений как раз вот запрещенной поэзии на площади Маяковского, будучи 18-19-летними ребятами. И, конечно, даже не так важно, что в этой поэме, как то, что за нее, вот за это имя тебя пошлют в тюрьму. Это очень интересно.
Площадь Маяковского, статья 70-я.
Вот. Вот. Так что, нет, конечно, это было очень сильно, но потом это действительно была великая поэзия.
Владимир Владимирович, защита права для властей была сама по себе разрушительной и революционной. Недаром они применяли такие карательные меры, в частности, к вам. Как вы оцениваете вашу жизнь? Как жизнь революционера?
Нет, ну что вы. Я никогда не хотел никаких революций. Вообще все, что мы делали, начиналось с обороны. Обороны в философском смысле. Мы не пытались изменить систему, улучшить ее, ухудшить, уничтожить. Не в этом было дело. Суть была в том, что мы говорили, вы хотите строить коммунизм, стройте. Но мы не хотим. Оставьте нас в покое. А можно так жить, что вот вы посреди своего коммунизма дадите нам маленький участок, где мы его строить не будем? Вот в чем было. Так что это никак не революционная идея. Она оказалась для них совершенно неприемлемой, это другой разговор. Поскольку идея тоталитарная, она потерпеть нейтрального ничего не может. Ты или враг, или строитель коммунизма. Вот. Это их проблема была, а не наша. Мы просто не хотели ничего видеть, сделать с этим ничего. Быть частью этого не хотели. А уже дальше как бы логика борьбы, как говорится, уже заставляла делать какие-то другие действия. А в принципе импульс был чисто оборонный.
Вы все время употребляете местоимение «мы», то есть подразумеваете какую-то общность людей, общность взглядов, позиций. Скажите, есть какие-то черты психологические общие для всех правозащитников, для всех, кто хотел выгородить себе среди коммунизма такой гайд-парк?
Нет, вы знаете, нет, общих черт нет. Были ужасно разные люди, поразительно разные. И это сейчас сказывается. Вот как коммунизм кончился, вообще оказалось, что нас почти ничего не связывает. Настолько мы были разные. Ну что, там, с одной стороны, могли быть люди, которые даже там коммунистами были, как генерал Григоренко, понимаете? Или там социалистами, как Турчин или Орлов. Да. А мы помоложе, мы были, в общем-то, антисоциалисты, скорее, чем антикоммунисты. То есть у нас это глубже шло. Но, тем не менее, разница потрясающая. Я просто особых общих даже черт найти не могу никак. Ну, кроме некого свободолюбия, начала чисто бунтарского, который, в общем, во всех людях есть в разной степени.
Правозащитники, многие, по крайней мере, пишут свои воспоминания. Наиболее ценные с вашей точки зрения?
Воспоминания? А я что-то не очень много видел воспоминаний.
Ну, а Малерик...
А Малерик не воспоминания писал, а Малерик книжки писал. У него были книжки.
Ну, «Записки диссидента» он написал?
Написал, да, правда.
Григоренко написал?
Григоренко написал «Воспоминания», это совершенно точно.
Якир написал, Красин написал.
Якир не написал, я не видел ничего написанного.
Ну, «Детство в тюрьме» написал?
О, это у него было давно. Красин написал очень коротенькую книжечку, которая называется «Суд».
И тем не менее, это же все как бы рефлексия, это же попытка оценить свое прошлое, оценить движение, оценить то, что вы называете местоимением «мы». Это же книжка не про «я» каждый раз, а про «мы».
Ну, Красина скорее про «я», поскольку на нем как бы тяжкий грех. Он раскололся, ему как бы нужно самому себе объяснить, почему, как и что теперь с этим делать. Вот об этом книга. А у Григоренко, да, это скорее оценочное, но гораздо шире, чем движение. Он начинает там с революции, с гражданской войны, которую он видел, Второй мировой войны, в которой он участвовал. Так что это не совсем правозащитное движение. Ну, всех разные. Я не знаю, чтобы был такой массовый момент написания мемуаров среди диссидентов. Я такого не встречал. Есть несколько книг, их не так много.
Ну, десяток, наверное, наберется.
С десяток, может быть, да. Писавших людей тоже было не так много среди нас. Я, например, пока жил в Советском Союзе, ничего не писал. Я в молодости писал какие-то рассказы и отдал их на хранение приятелю. А когда меня посадили, приятель решил, что их надо опубликовать, и отдал их за границу. Они действительно были опубликованы. Что было мне ужасно неловко, потому что они были ужасно незрелые. Ну, это какая-то проба, я в 19 лет что-то там писал, да. И мне было жутко неловко, что их взяли, опубликовали за границей. Такая неловкость. Но я там ничего не писал, и как бы и у меня и желания не было там ничего писать. А здесь как-то начал, стал писать.
Правильно ли было бы сделать вывод из этих ваших слов, что история диссидентства или, по крайней мере, оценка правозащитного движения все-таки не до конца полная к сегодняшнему дню?
Нет, конечно. Мы сами сейчас осмысливаем, например, ну, говорим между собой, встречаемся. Что есть самое главное из того, что мы делали? Какой это дало эффект или не дало эффекта? Позитивный или негативный? Вот мы сейчас между собой об этом спорим.
И к какому приходите выводу?
Ну, пока еще общего вывода нет, пока еще только спорим. Но, в принципе, есть несколько вещей, которые можно сказать более-менее определенно. Дело в том, что наше влияние, оно не обязательно было там, в России, оно еще очень большое было здесь. Мне, скажем, говорил и Реган, и Тэтчер, очень серьезно, а Тэтчер об этом написал в мемуарах, что мы их сподвигли занять резко антикоммунистическую позицию. Потому что мы доказали теорему, что можно Советский Союз прикончить мирно, без войны. До этого была дилемма. Или война, или детант, или дружба. И та, и другая крайность не нравилась им. Но они не видели выхода. А мы доказали теорему. Как пишет Амалерик, что режим одряхлел, что он кризиса не выдержит. Вот. А поэтому, если на него сильно надавить, он и лопнет. И они нам поверили. Вот это было два человека, которые сыграли серьезную роль в истории отношения Востока и Запада. И они нам поверили, последовали этому примеру, и так и получилось. В общем-то, они обанкротили Советский Союз. Гонка вооружений, то все. То, что признают теперь бывшие советские руководители, их обанкротили. Вот вам неожиданно, да? Казалось бы, мы меньше всего об этом думали.
Ну, а после 91-го года хотели ли вы сыграть какую-то роль в постсоветской России? И сыграли ли, с вашей точки зрения?
Я хотел сыграть одну очень простую роль. Я пришел после путча к российскому руководству и сказал им, что нужно провести суд над КПСС. Если вы не проведете своего рода Нюрнберга или его подобия, вы никогда этот режим не прикончите, это будет все тянуться до бесконечности. Более того, коммунисты оживут. Это ведь как раненый зверь. Подранка надо добить. Если вы его не добьете, он бросится вам на горло.
А к кому вы пришли?
Я говорил с Бурбулисом, Полтораниным. Люди тогда были очень сильные. Они были как бы немедленная ельцинская команда. И уговорил их. Я всех уговорил. Я даже уговорил Бакатина, тогдашнего главу КГБ, что это надо сделать. Он согласился. Не согласился только Ельцин. И на этом все оборвалось.
Потому и оборвалось?
Да. Да. И это мне было очень неприятно, очень досадно, потому что это, как бы я считал, делом жизни. Вот этим надо завершить все то, что мы делали. Более того, я им объяснял, вопрос не о том, чтобы найти всех виновных и покарать, не в этом суть. Но вот сидят 14 человек, главари путча августовского, вот их и хватит, больше и не надо. Мы сделаем просто из их суда суд над КПСС, откроем архивы, откроем документы, покажем преступление, преступность КПСС. Мы их осудим. Более того, я им говорил, так сказать, частным образом. Я человек не кровожадный, их надо осудить. А потом через 2-3 года вы можете их отпустить. Меня это совершенно не интересует. Нисколько. Нужно осудить систему, нужно сломать ее навеки. И начать некий процесс раскаяния, очищения в обществе. Тогда это будет иметь смысл. Вот о чем мы говорили. Ельцин не захотел. И в этом, я считаю, трагедия России уж точно, потому что вот так все пошло у них вверх ногами, ровно потому что они этого не сделали. Я так считаю про себя. Но для меня это уже был точно момент ключевой. Коль скоро на это не пошли, у меня роли в России нет. В ином контексте я не готов там ни жить, ни действовать. Пока эта страна не раскаялась, пока режим не осужден как преступный, я не хочу там быть.
Ваша последняя книга «Московский процесс» об этом?
Об этом.
Радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Вы слушаете выпуск «Поверх барьеров». Наш гость в Праге – правозащитник, публицист Владимир Буковский.
Если вернуться на 20 лет назад, вас обменяли на Кроволана. Во всей стране было, помимо известной частушки, обменяли хулигана на Луиса Кроволана. Было представление о том, что сцена была несколько похожа на то, что происходит на мосту в фильме «Мертвый сезон». Как было на самом деле?
На самом деле было все совсем иначе. Обмен происходил в аэропорту Цюриха, на поле. Прилетел самолет, спецрейс, так называемый, специальный самолет Аэрофлота, где были только мы и ГБшники. Моя семья и ГБшники. Прилетел самолет Люфганзы с Кроволаном и его женой.
Откуда?
Это была уже, так сказать, вторая часть их пути. Они из Чили прилетели во Франкфурт, а с Франкфурта в Цюрих. Вот что было. Это был нормальный рейсовый самолет. Армия швейцарская, солдаты оцепили это место, оба самолета. Что было огромным разочарованием для ГБшников моих. Их там человек 12 со мной летело, штатских. Один из них посмотрел, присвистнул, говорит, да, сходили в аэропорт. У них там мечта была сходить в аэропорт, там, купить жене чулки, там, колготки. Ну, я не знаю. Да,
в duty free.
Да. Нет, все. Они оказались в тюрьме, а я им помахал ручкой и пошел на волю. Это тоже было символично. На поле были три посла со своими машинами. Советский посол, чилийский посол и американский посол. И вот они между собой производили этот обмен, поскольку это были три договорившиеся стороны. Советский посол подъехал к самолету, на котором мы прилетели, забрал нас в свой автомобиль. Американец поехал, взял Кроволана и доставил его на борт советского самолета. Тот пошел.
Вы видели Кроволана?
Да, я видел спину его.
А он видел вас?
Нет.
Спиной?
Нет. Я видел, как он карабкается по трапу. Маленький кривоногий человечек. И надо сказать, честно сказать, я его пожалел. Я про себя подумал, бедняк, ведь он же не знает, куда он едет. И вот какой там Пиночет, его там такое ждет. Мне его искренне было жалко. Вот. И так и оказалось, он не прижился там в Советском Союзе, не смог. Я потом узнал замечательную историю. В 83-м году, вот документы нашел, опубликовал в «Московском процессе». В 83-м году ему сделали пластическую операцию, дали фальшивые документы и заслали в Чили руководить борьбой своей партии против кровавого Пиночета. И там он сидел до 89-го года. В 89-м году Пиночет ушел в отставку. Он провел выборы и вообще ушел в отставку. Кровавый Пиночет исчез. А товарищ Люча все еще пускает под откос поезда. Подполье ему, у него трудная ситуация. Он пишет ЦК, мол, а нельзя ли мне приехать нелегально назад в Советский Союз, изменить внешность в прежнюю и забрать мои старые документы и легально вернуться в Чили? Что и было сделано в 89-м году. Все факты, вот, все факты. Более того, в прошлом году советское телевидение, российское телевидение, сделало программу о нашем обмене. Они поехали к Кроволану и проинтервьюировали его. И он там это все подтверждает, рассказывает. И страшно жалуется. Вот, говорит, вторую операцию они неудачно сделали. У меня, говорит, был знаменитый нос с горбинкой, из-за которого моя подпольная кличка была там «Орел». А они мне этот нос восстановить не смогли. Вот видите, вот что они сделали? У меня горбинки больше нет.
Простой воробей.
Да, остался нос не тот, не фирменный.
Чем вы объясняете, что вас, хулигана, поменяли на такую видную фигуру, как руководитель чилийской компартии?
Понимаете, до конца никто этого не знает. Вот я нашел решение Политбюро насчет нашего обмена, а там мотивации нет, там не сказано почему. Я пытался найти протокол заседания Политбюро, где они это обсуждают. Наверняка же был хоть один. А мне сказали в архиве, нет, такого не было обсуждения. Врут, я думаю. Потому что хоть один-то раз они это обсуждать должны были. Решений много. Они собирались раз пять из-за этого обмена. Потому что там разные стадии переговоров были. Чилийцы предлагали одно, американцы были посреди. В общем, это был довольно сложный процесс. Он длился где-то год. Они много раз собирались на эту тему. То есть хоть один-то раз они должны были обсуждать, зачем они это делают.
Оказавшись на Западе, вы обратились к науке, к биологии. Вы живете в Кембридже, в университетском городе. Кстати, где учился и Набоков, да? Чем продиктован такой выбор?
Вы знаете, я всегда хотел заниматься наукой и учиться. Я поступил в МГУ, несмотря на все трудности, и учился на биофаке, на отделении биофизики. Правда, только один год. Как только выяснилось, что я там учусь, они меня тут же выгнали оттуда. Формулировка была замечательная. За несоответствие облику советского студента это называлось. Вот.
Какой был год?
Это был 61-й год.
И через 20 лет вы восстановились, но в Кембридже?
Вот. 61-й. Меньше, чем через 20, через 17. Я пошел в 78-м году. Я пошел как студент. Мне предлагали, вот, вы там учились. Я говорю, ну, слушайте, ну, что я там учился? Один год в МГУ, 17 лет назад. Это несерьезно. Я пошел просто как студент, нормальный, в свои 38 лет. Кончил Кембридж, сдал все экзамены. Поехал в Станфорд. Университет Станфорда в Калифорнии, защитил диссертацию, работал по своей профессии нейрофизиологии, вернулся в Кембридж тоже. Я сейчас последние несколько лет не работаю в своей профессии, потому что у нас денег нет. Наша как бы наука на Западе обанкротилась примерно как советская наука. Ну, нет денег. На фундаментальную науку у них нет денег. На прикладную есть, на фундаментальную нет. И поэтому очень много моих коллег временно прекратило делать. Мы продолжаем что-то делать, там, моделировать механизмы мозга на компьютерах, там, вот, ну, какие-то вещи, которые не требуют затрат. Но вести эксперименты нужно много денег.
Какой был объект вашего исследования?
Я занимался нейрофизиологическими коррелятами памяти и обучения. Вот такая есть часть мозга, называется гиппокамп. Она как бы ответственна за включение новой памяти, инкорпорацию этой памяти. И она очень интересная часть мозга. Про нее написаны тома, исследований очень много. И до сих пор все спорят, что же она делает, и как она это делает. И так далее. Вот я занимался этой частью мозга.
Русский изгнанник живет где угодно. Но чтобы в Кембридже? Почему?
Ну, а почему нет? Я там встретил, между прочим, другого русского изгнанника, когда приехал, был такой профессор Андреев.
Николай Ефремович?
Николай Ефремович. Замечательный человек совершенно. И я его застал, старика. Очень был милый человек. И жена у него, англичанка Джилл, которая говорила очень смешным, очень правильным, но смешным русским языком. Он у нее был такой слишком правильный, слишком прямой, но очень хороший. Вот такие были люди, были еще изгнанники. Мы с ним все шутили, с Николаем Ефремовичем, что мы с ним кембриджские помещики. Вот у него поместье и у меня поместье.
Кемь – наша река.
Кемь – наша река.
Владимир Набоков говорил, что он американский писатель, родившийся в России, учившийся в Англии, 17 лет проживший в Германии и заканчивающий свою жизнь в Швейцарии. У вас есть для себя теперь такая какая-нибудь формула?
У Набокова была еще лучшая формула, которую я всегда повторяю, потому что она очень мне близка, симпатична и понятна. Его спросили, а в какой бы стране вы все-таки хотели жить? Где бы вы хотели жить, господин Набоков? На что он ответил, в большом комфортабельном отеле.
Вы подписываетесь?
Мне очень нравится, симпатия. Правда, я предпочитаю собственный домик. У меня небольшой домик, но большой сад. И мне очень это нравится. У меня есть кот, огромный кот-бандюга, который терроризирует всю округу.
У хулигана кот-бандюга, конечно.
Абсолютно, да. По имени Катон. Вот, настоящий бандюга. Он там... Мне же соседи жалуются, что он всех собак бьет в округе. Ну, у нас с ним характер исходный. Он жрет 4 куриные ноги в день. Ну, такая морда квадратная, как тигр. Такой у меня кот. И огромный сад, колоссальный огромный сад с яблонями, грушами, 2 миндальных дерева. Потому что я, в принципе, могу жить вот в своем саду, не выходя. У меня как бы есть своя территория, суверенная.
То есть у вашего кота Катона есть свой Гораций с садом?
Все у нас правильно.
Спасибо, Владимир Владимирович.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Вы слушали беседу с правозащитником, публицистом Владимиром Буковским.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Почтовый романс». Александр Генис – страстный любитель и любимец почты. Я не знаю другого человека, который написал бы больше писем, и чьи письма столь плотно достигали бы адресата. Причем вовремя. О том, какое место в его жизни занимает переписка, сегодняшняя передача. Впервые в эфире она появилась 27 мая 99 года.
Возьму конверт, расклею, волнуюсь, допишу, все кончено, прощай, конец баллады.
Почтовый романс. Так я назвал нашу сегодняшнюю передачу. Как легко понять, она будет посвящена почте. Разнообразным интимным нюансам в современной жизни этого древнего и почтенного института. Причина, побудившая меня выбрать эту тему, проста. Давняя и беззаветная любовь к эпистолярному жанру. Мне трудно сегодня поверить, что когда-то у меня не было даже записной книжки. Как большинство моих друзей, я любил получать письма, но не торопился на них отвечать. Только Америка привила мне любовь и уважение к почтовым отправлениям. Все началось с открыток. Они в Америке как воздух, незаметны, вездесущие, необходимые и незаменимые. Открытки окружают каждого плотной атмосферой дружеской или хотя бы формальной приязни. Вот с этих кусочков картона, которые сопровождают нас от колыбели до могилы, и начался мой эпистолярный роман. Сегодня моя переписка столь обильна, что наши почтальоны зовут меня по имени. Они думают, что я общаюсь с пришельцами, потому что на нашей планете не может быть страны с названием «Эсти». Так надписывают обратный адрес мои эстонские друзья. Конечно же, я отвечаю на все письма. В первую очередь на те, что шлют из России. Среди них попадаются очень трогательные. Один, например, предложил взять у него взаймы. Он просил, чтобы в эфире я называл его «Лёлик Кнут». Чаще, впрочем, предлагают поделиться не деньгами, а идеями. Одни знают, как спасти человечество, другие, как его стерилизовать. Самый изобретательный из моих корреспондентов присылает мне по тетради в месяц. Как британская энциклопедия, он пишет обо всем на свете. Лучшая из его идей связана с американским флотом. «Авианосец, — рассуждал он, — это мотор с огромной палубой, на которой удобно вялить воблу в тропиках». Итак, я вношу свой посильный вклад в почтовое могущество Соединенных Штатов. В том числе и благодаря мне Америка стала первой и единственной почтовой сверхдержавой. Она опережает остальной мир по всем мыслимым эпистолярным показателям. Достаточно сказать, что на ее долю приходится половина мирового почтового оборота. Удивляться тут нечему. Чтобы по-настоящему развернуться, почте нужны не стесненные чужими границами и лишними законами американские просторы. Почта ведь как музыка, она нуждается только во времени. Ни цена, ни скорость доставки письма не зависит от расстояния. Во всяком случае, так было в Британской империи. Не случайно именно там изобрели марки. Америка унаследовала почту от Старого Света вместе с ее старческими пороками. Нерасторопностью, неповоротливостью и всякой, включая умственную, отсталостью. Конвейерный кошмар почты невольно навевает образы из «Капитала» и Чарли Чаплина. Тут по-прежнему царит механический труд с изматывающим ритмом. На обработку каждого письма отводится всего секунда. Безрадостную работу, которую нельзя исполнить хорошо, но можно плохо, искупает лишь то, что она на всю жизнь. Своим анахронизмом американская почта буквально сводит с ума, превращая почтовых служащих в берсерков, на чем счету уже не одна дюжина застреленных коллег. Однако старомодность почты, заставляющая ее быть жестокой к своим, становится достоинством, когда оборачивается к чужим. Почта культивирует мягкую связь, достоинство которой – неэффективность, медлительность, ненавязчивость. Телефон застает нас врасплох, тогда как письмо смирно ждет, чтобы мы его открыли или даже забыли. Говорят, китайцы предпочитали как раз выдержанные письма. Они резонно считали, что за месяц хорошие новости не пропадут, а плохие обезвредятся. Почте свойственна неброская добродетель. Учтивость, которая, исключая недостойную джентльмена торопливость, не требует спонтанного ответа. Как в хорошем детективе, почта замедляет действия перед развязкой. Пожалуй, и тут сказывается ее искусство обращения со временем. Отставание почты от прогресса, тем не менее, мнимое. В действительности она его обгоняет, вводя нас в мир постиндустриальных социально-психологических конструкций. Главный из них – junk mail. Та нелепая, ненужная и неизбывная макулатура, что с неизбежностью погоды заполняет каждый почтовый ящик Америки. Цель этого почтового мусора бесхитростна. Что-нибудь нам навязать. Сковородку или мировоззрение, загробную жизнь или микстуру от облысения. Зато коварные средства джанкмейл, умеющие добывать адреса и фамилии потенциальных покупателей, она, в отличие от обыкновенной рекламы, всегда обращается к одному, а не ко всем. Выделяя из толпы клиента, она возвращает ему бесспорную ценность индивидуальности – имя. Она берет не жульническим товарами, а хорошими манерами. Джанкмейл величает каждого по фамилии. «Поздравляем, мистер Браун, вы выиграли миллион». Заведомая абсурдность почтовых махинаций, которые к тому же постоянно преследуются законом, не мешает их столь же постоянным успехам. Метафизическая тайна почтового мусора в том, что он искушает своего корреспондента диалогом с мнимой личностью, составленной из психологических архетипов, художественных штампов и наших грез. Спасающие от тучности седовласые доктора, похотливые красавицы, обещающие поделиться опытом, умудренные уже другим опытом знатоки биржевых сплетен, гадалки с экзотической биографией. Рекламные фантомы, постмодернистские симулякры, почтовые франкенштейны, големы, оживленные убогой коммерцией, без устали роятся вокруг американских почтовых ящиков. Они интимизируют окружающий нас мир, противопоставляя свою, хоть и фальшивую, но дружескую фамильярность, его, хоть и подлинному, но оскорбительному безразличию. Junk Mail нашла ключ к постиндустриальной эпохе, испытывающей отвращение ко всему стандартному, обезличенному, анонимному, ничьему. Мусорная почта паразитирует на страхе маленького человека затеряться в массовом обществе. В сущности, это американский ответ на знаменитую гоголевскую реплику из «Ревизора». «Скажите всем там, что вот живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский».
А зимой
возьму конверт, расклею, волнуюсь, допишу, все кончено, прощай, конец баллады. Себя не пожалею, тебя не пощажу, а может, пощажу, проси пощады. Проси у прямолобой, не произнесены все страшные слова, хотя и близки. Проси, пока мы оба не осуждены на 10 лет без права переписки.
Вы слушаете программу Александра Генниса «Почтовый романс».
Пропев «Пиан почте», я хочу продолжить нашу эпистолярную тему эпистолярным жанром. Пространный экскурс в его историю подготовила для наших слушателей Марина Ефимова.
Письма, как литературный жанр, сродни любовному роману. Ему вечно пророчат конец и всегда ошибаются. Считается, что критерии и стандарты эпистолярного жанра задал в своих письмах Цицерон, особенно в нравственных письмах к Луцилию. Литературовед Мартин Арнольд, автор недавней статьи «Прощание с пером», опубликованной в газете «Нью-Йорк Таймс», считает, что Цицерон был настолько общественным человеком, таким прирожденным публицистом, что его письма, даже личные, писались в расчете на то, что их прочтет не только адресат. Именно поэтому они приобрели все свойства литературного жанра. Лукавая прелесть эпистолярного жанра в том, что ты позволяешь себе некую недопустимую в публичных писаниях свободу под тем предлогом, что написанное не рассчитано на публику. Как говорил Цицерон, письмо не краснеет. И в письмах Луцилию, составлявшему его биографию, он, не стесняясь, советовал: «Пожертвуйте традиции исторического повествования и выразите ко мне чуть больше любви, чем этого требует правда». По самой природе своей письмо допускает ту степень интимности, откровенности и страстности, которая непозволительна другим жанрам. «Я честно работаю и жду весны», – писала Нельсону Олгрину Симон де Бувуар. «Утром, когда я просыпаюсь, моя первая мысль о вас, и о вас моя последняя мысль перед сном. Шлю вам поцелуи, самые лучшие, на какие способна я, и столько, сколько способны принять вы». Цицерон, давший в своих письмах примеры почти всех ныне существующих литературно-психологических приемов, был и, может быть, остается сейчас, 2000 лет спустя, одним из лукавейших мастеров эпистолярного жанра, чего стоят хотя бы его письма из ссылки в Рим жене Теренции.
«Если ты не получаешь моих писем так часто, как могла бы, то только потому, что писание их, равно как и чтение твоих, вызывает у меня такие потоки слез, какие я не в состоянии выдержать. Но, тем не менее, если мы надеемся вернуть хотя бы часть из того, что потеряли, то это возможно только в случае твоего присутствия в Риме. Вот почему я не могу позволить себе счастье иметь тебя своей опорой, помощником и компаньоном во мраке моего изгнания. Помни, дорогая, что я наказан не за свои преступления, а за свои добродетели. Я умоляю тебя заботиться о себе и помнить, что твоя судьба мне гораздо важнее своей собственной. Прощай, моя Теренция, вернейшая и лучшая из жен».
Это письмо датировано апрелем. Любопытно, что следующее письмо, написанное в октябре, начинается так.
«Не обижайся, моя Теренция, что я пишу письма тебе короче, чем другим. Это потому, что им все нужно подолгу объяснять. А кроме того, каждый раз, когда я пишу тебе, я заливаюсь слезами».
И так далее. Многие известные писатели использовали письма в качестве литературной разминки перед дневной работой, пишет в своей статье Мартин Арнольд. Джон Стейнбек прямо в этом признавался. Биограф и романиста Генри Джеймса пишет, что все его деловые связи, все светские отношения были построены на его талантливейших письмах. Каждому человеку, чувствующему слово, лестно получить письмо, с одной стороны, сугубо личное, с другой, представляющее самостоятельную литературную ценность. Джон Апдайк считает, что письма Байрона и Китса были их лучшими произведениями. Причем интересно, что нет такой банальности, о которой великие литераторы не написали бы в своих письмах. Устройство быта на новом месте, сплетни, поиски слуг, цены – они не пренебрегали ничем. Может быть, именно поэтому личные письма – лакмусовая бумажка, проверяющая наличие чисто литературного таланта, для которого главное не о чем писать, а как. Пушкин писал в письме к Наталье Николаевне из Оренбурга.
«Как я хорошо веду себя! Как ты была бы мной довольна! За барышнями не ухаживаю, смотрительшей не щеплю. На днях отказался от башкирки, несмотря на любопытство, очень простительное путешественнику.
Другое письмо тоже Наталье Николаевне из Болдина.
Того и гляди, избалуешься без меня, забудешь меня и скокетничаешься. Одна надежда на Бога да на тетку. Авось сохранят тебя от искушений рассеянности. Честь имею донести тебе, что с моей стороны я перед тобою чист, как новорожденный младенец. Дорогою волочился я за одними 70-летними и 80-летними старухами, а на молоденьких засых 60-летних и не глядел.
Тут мне хочется прервать Марину Ефимову, чтобы поделиться своей гипотезой о роли писем в нынешнем литературном процессе. Для этого я хочу обратиться к списку самых ярких издательских новинок последних 5 лет, составленных редакторами влиятельнейшей New York Times Book Review. Огромную роль в этом перечне играет публикация писем. Писем Курбе, Эйнштейна, Рассела, Швейцера, Сартра, Ивлена Во, Ясперса и так далее. Письма знаменитостей бесспорно стали нашим любимым чтением. Почему? Видимо, потому, что интуиция сегодняшнего читателя подсказывает ему: шедевр писателя – сам писатель. Эпистолярное наследство – лучший автопортрет автора. В определенном смысле письма даже превосходят книги. Они лечат автора от неизбежного разочарования. Ведь всякая написанная книга – лишь жалкое подобие той, что задумывалось. Вот писателя и подмывает сочинить что-то настоящее. То есть он втайне даже от себя рассчитывает, что прямое, искреннее, приватное, несмиренное страхом перед публикой слово вытеснит его за пределы формы к свободе. Каждый автор надеется, вдруг искреннее, частное и честное слово сумеет проболтаться там, где умысел формы его сдерживает. Получается, что письма – черновик писательских чувств, первый и самый главный набросок его сочинений. Эта теория кажется мне настолько убедительной, что меня иногда так и тянет перевернуть обычную литературную пирамиду. Лучше всего письма, в которых происходит зачатие романа и начинается развитие его эмбриона. На втором, по увлекательности месте, идут наброски, черновики, первая корректура. И только затем готовый текст, необходимости которого уже можно усомниться. Мне кажется, современному читателю важно не как сделано произведение, а как оно не сделано. Его интересует самосознание жанра в процессе его появления на свет, стриптиз текста. На фоне всей этой эпистолярной роскоши изрядно проигрывает готовый продукт. Книга с ее механической, а значит ложной цельностью. Дробность органичнее передает биение мысли. Фрагменты переживают целое, как руины долговечнее, а может и прекраснее, неразрушенных храмов. Короче, письма всем хороши, даже ошибками, вплоть до грамматических. Они придают тексту естественную противоречивость, которая и составляет живую, неотредактированную, целостную картину мира.
Так хороши или плохи, но видно до конца. Меняются черты, отвердевая. Стираются эпохи, срываются сердца, хранит секреты полка бельевая. Лет 100, а может 200, промчаться чуть помят, конверт найдется, ведь находят клады. Меня на новом месте порядком изумят, слова «все кончено, прощай». Конец баллады.
В эфире передача «Почтовый романс». У микрофона Александр Генис.
Одно из главных достоинств эпистолярного жанра – предельная демократичность. Письма, в отличие от романов, никому не возбраняется писать. Причем как раз безыскусные письма нас поражают больше всего. У микрофона вновь Марина Ефимова.
Недавно в Америке бестселлером стала вышедшая в издательстве Broadway Books книга «Letters of Nation». История Америки в письмах. Письма солдат всех войн, рабочих мигрантов времен Великой депрессии, душераздирающие записки матерей, оставлявших своих младенцев под чужими дверьми, письма президентов, полководцев и политиков, террористов и заговорщиков, смертников из Синг-Синга. Но самые трогательные, смешные, а подчас и мудрые письма пишут, по-моему, дети. Когда президент Рональд Рейган, раненый незадолго до своей инаугурации молодым психопатом Хинкли, лежал в больнице, он получил сотни писем. И среди них одно от 6-летнего мальчика. «Дорогой мистер президент, я очень надеюсь, что вы скоро поправитесь. Мне бы не хотелось, чтобы свою инаугурационную речь вы произносили, сидя в постели в пижаме». Несколько лет назад, перед Рождеством, нью-йоркский кардинал О'Коннор зачитал во время проповеди коротенькое письмо 8-летнего мальчика, присланное на его кардинала имя, но адресованное Господу. «Dear God», — начиналась эта записка, — «Дорогой Боже, я надеюсь, что не обижу тебя моим вопросом, но мне очень хотелось бы узнать, ты действительно великий или просто знаменитый? Are you really great or just famous?» Эпистолярный жанр «Наш хлеб», говорит социолог Гиоа Дилиберта, биограф Джейн Адамс, общественная деятельница 30-х годов, лауреат Нобелевской премии. Хотя, продолжает она, использовать письма известных людей становится все большей и большей проблемой по мере усложнения законов об авторском праве. Но, например, самим авторам писем, а после их смерти наследникам или душеприказчикам, принадлежит право собственности на содержание писем. А получатель письма является законным владельцем самого письма, то есть физически тех листков бумаги, на которых оно написано или напечатано. Поэтому даже сам владелец письма, не говоря уж о биографии, не имеет права без разрешения наследников или автора, если он жив, использовать для публикации не только все письмо целиком, но даже длинные цитаты из этого письма. Это можно понять, особенно после того, что произошло с письмами Джона Апдайка. Много лет он состоял в переписке со всеми своими издателями и редакторами, часто делясь с ними сокровенными мыслями и чувствами. Тогда ему и в голову не приходило задуматься о будущей судьбе этих посланий. А между тем, через 25 лет после написания, письма его стали тем, что называется «public domain» – общественной собственностью. И один из его адресатов, редактор издательства «Кнопф» Уильям Максвелл, уже передал письмо Апдайка библиотеке Университета Иллинойса. «Меня ужасно смущает мысль», – написал после этого Апдайк, – «что посторонние люди будут читать мои личные письма, пока я сам еще тут». Но мы уже не откажемся от этого полуподслушивания, от волнения, которое доставляет нам подлинность, безоглядность и искренность чужого письма. Например, вот этого, написанного Джоном Чивером.
«Мой дорогой, я позвоню тебе позже или завтра и попрошу тебя приехать на уикенд. И когда ты откажешься, а скорее всего ты откажешься, я смирюсь. Смирение – часть моей любви к тебе». Человеку не хватает одной его жизни на то, чтобы осмыслить или выстроить систему рассуждений, позволяющую отличить истинное и органичное от искусственного и фальшивого. Но в пределах того, что я успел осмыслить, я не нахожу ни капли фальши в моем чувстве к тебе. Спокойной ночи, моя любовь. Джон.
Эпистолярному жанру вечно пророчат конец и всегда ошибаются. Он увял было с изобретением телефона, но возродился с изобретением электронной почты и приобрел даже новый подвид эпистолярного разговора.
Как говорит Марина Ефимова, в 20 веке постоянно пытались похоронить эпистолярную традицию. Принято было считать, что бешеное развитие средств связи окончательно вытеснит старомодный способ письменного общения. Однако, как это постоянно происходит с постиндустриальными феноменами, компьютерная революция не вытеснила старое, а омолодила его. Осмелюсь предположить, что за всю историю человечества никогда не писалось столько писем, сколько сегодня. Конечно, я имею в виду электронную почту. Ее простота и доступность сделала электронное письмо более удобным, дешевым и надежным средством связи, чем, скажем, телефон. В сущности, электронное письмо ничем не отличается от обыкновенного. И это значит, что в 21 веке старинный эпистолярный жанр ждет неизбежный ренессанс. Наша прогулка по почтовому миру вылилась в путешествие по времени. От патриархальных открыток до компьютеров, от медлительного обмена посланиями до мгновенной связи. Вот в таком растянутом спектре протекает жизнь современного человека. Пожалуй, самое странное в ней – смешение скоростей. За один день нам приходится пересекать множество темпоральных зон, каждая из которых требует своего ритма. В сфере связи, о которой мы сегодня беседуем, это означает, что прогресс упраздняет реальное время. Он научился его сжимать, уничтожая эмоциональный буфер. От правителя корреспонденции, от получателя больше не отделяет спасительный зазор. Мы все сплелись в один информационный клубок. Техника сделала связь мгновенной и вездесущей, понуждает нас к этакому коммуникационному свальному греху. Поэтому век факсов, компьютеров и видеотелефонов, связь сама по себе, вне зависимости от содержания, становится тонким искусством, которым надо уметь пользоваться с толком и разбором. Как всякое искусство, связь нуждается в своей поэтике, в своем своде правил, а значит и в определенном наборе ограничений. Но главное, новая, разветвленная, разнообразная, быстрая, могучая и вездесущая связь, как всякое искусство, должно научиться ценить традицию, породившую ее старую добрую почту. Хотя бы потому, что с уважения к ней начинается подлинная эмоциональная культура, которая предшествует всякой другой, например, деловой. Почта – индикатор душевного здоровья общества. До тех пор, пока оно не научится отвечать на письма, в нем неизбежны эмоциональные травмы.
Возьму конверт, расклею, волнуюсь, допишу, все кончено, прощай, конец баллады.
Передачу «Почтовый романс», в которой участвовала Марина Ефимова, подготовил и вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис. В программе звучал романс Вероники Долиной «К письму».
Просил прямолобой, не произнесены все страшные слова, хотя и близки. Прости, пока мы оба не осуждены на 10 лет. Без права переписки.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушиваются. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70. Сколько нынешней? То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий и организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом флане, на правом флане, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится, жучка, внучка, бабка, детка, все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там он, мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
Да?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».